Привет всем, меня зовут Дэйв, я алкоголик. Эту секцию мы посвятим вопросам и ответам. Мы слышали с вами прекрасное выступление на прошлой сессии. Я хотел бы поделиться с вами своим опытом и опытом многих людей, которых я знаю. Когда вы слышите подобное выступление, то оно прикасается ко многим коробочкам вашей души. Крис говорил о том, что многие из нас чувствовали годами, находясь в АА. Он говорил о вести выздоровления так, как мы хотели бы говорить, но стеснялись того, что нас могут осудить. Если вы будете выступать на собрании АА на следующей неделе, это не значит, что будет открыт сезон охоты на черные дыры в АА. Это не значит, что нам нужно отстреливать всех тех, кто несет чушь на наших собраниях. Все, что от вас требуется, быть духовным лучом на вашей группе. Доброта, милосердие, желание помочь должны исходить от вас. Если вы будете такими духовными фонариками, то к вам начнутся слетаться мотыльки. Если вы видите, что собрание идет в пропасть, то вам не нужно вставать и заявлять: «Все, кто выступал до меня, это куча дебилов!» Нет, вы можете взять слово и сказать: «Мой опыт отличается от опыта предыдущих выступающих. Мой опыт такой». Окружающим может не понравиться ваше выступление, потому что они могут врать себе, но они бессильны против вашей правды. Если вы будете продолжать делать это, нести чистую весть АА, говорить о 12 шагах, о Боге, о духовном пробуждении, то может быть не на самом собрании, нет. Может быть, на парковке, когда вы будете подходить к своей машине, вы увидите, как вам осторожно подступает один из тех, кто больше всех критиковал вас. И он скажет: «Эй, друг, подожди. Слушай, давай встретимся где-нибудь. Расскажи мне, что-то мне нужно делать по шагам». Я хотел бы еще добавить кое-что к выступлению Криса. Не подходите к новичку и не говорите: «Вот мой номер телефона, позвони мне, мы поговорим о программе выздоровления». Этот парень собрал всю свою силу и энергию, чтобы принести свой зад на собрание. У него может не хватить сил на этот звонок. Когда Эбби пришел к Биллу, то он ведь не сказал: «Эй, Билл, позвони мне, мы поговорим о твоей трезвости». Нет, Эбби позвонил Биллу, а затем пришел к нему. Билл нашел доктора Боба. Билл и доктор Боб пошли к Биллу Додсону, алкоголику номер 3. Эта программа говорит о том, что мы несли весть к другим алкоголикам. Даю ли я свой номер телефона новичку? 100%. Конечно, даю. Но сначала я записываю его номер телефона на обложку моей большой книги. Кстати, это говорит, что я ношу свою большую книгу на собрание. Это делает меня одним из тех уникальных чудаков. На следующий день я звоню тому новичку и спрашиваю: «Привет, как твои дела?» Я предлагаю ему встретиться и поговорить о нашей вести выздоровления. Если он захочет, то мы будем нести эту весть вместе. Мы сегодня слышали с вами очень мощное выступление от Криса. Спасибо ему за это. Надеюсь, это выступление станет выступлением месяца. Кстати, жаль, что Крис не сказал свой имейл. Пусть пишут жалобы ему, а не на адрес нашей конференции. Итак, сейчас будет сессия вопросов и ответов. У нас на столе лежат листки с вашими вопросами, и мы начинаем. Вопрос. Пожалуйста, прочитайте этот вопрос. Заранее спасибо. Сегодня мой дух взволновался. Ко мне снова пришло воспоминание, которая периодически лишает меня душевного спокойствия. Когда мне было 19 лет, у меня родилась девочка. Когда ей было 2 годика, мой тогдашний парень сексуально домогался ее. Я писала, проговаривала и молилась об этой ситуации. У меня нет злобы на мою девочку. У меня огромная злоба на того парня, который домогался моей доченьки. Как мне получить свободу от этого? Как мне залечить дыру в моем сердце?
Давайте мы ответим на этот вопрос чуть позже. Нам нужно подумать и помолиться.
Вопросы. Как вы относитесь к тому, что говорят, что нельзя заводить отношения до года трезвости и к людям, активно делающим 13-й шаг? Какой предел количеству спонсируемых? Ваше точное определение эгоизма. У нас нет абсолютно никакого опыта по поводу позитивного влияния на запрет отношения до года трезвости, потому что никто не проверил это утверждение. По-моему, большая книга очень ясно говорит об этом. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. В любом случае, попробуете ли вы начать отношения до года трезвости или нет, вы получите опыт. Хороший или плохой, но это будет ваш опыт, которым вы сможете поделиться с другими алкоголиками. Когда ко мне приходят алкоголики и спрашивают меня по этому поводу, я делюсь с ними моим опытом по поводу 13-го шага в АА. Также я говорю им и показываю место в книге, в сексуальной инвентаризации, где написано, что если наше поведение, включая сексуальное, будет причинять боль и вред другим, то мы сорвемся. Как минимум 6 моих спонсируемых после срыва говорили мне: «Но я же сказал ей правду. Я же сказал, что меня интересует только секс. Она согласилась на это». Иллюзия! Да, ты сказал ей. Ты мог даже подписать с ней контракт. Но то, что ты сказал ей, и то, что она услышала, это две разные вещи. Это работает в две стороны, как с мужчинами, так и с женщинами. В голове у такого человека сидит иллюзия. Я смогу изменить его или ее. Стоит ему только попить воды из моего колодца, и он больше не захочет пить ее где-то в другом месте.
Если говорить серьезно, то это настоящая проблема для сообщества ей и для параллельных сообществ. У нас нет полиции ей, чтобы следить за этим. Наша ответственность сказать новичкам, что они вправе сказать «нет». Они могут отказать предложению пойти на свидание, они могут отказаться присоединиться к молитве, они могут отказаться на предложение обняться. Это нормально сказать человеку, который хочет вас обнять: «Извини, но я чувствую дискомфорт, не хочу с тобой обниматься». Мы должны понимать, что мы можем быть на разных страницах с этими людьми. И если мы хотим обняться, то другие люди могут не хотеть этого.
Когда я пришел в АА, то попал на группу, где была полиция АА. Мой дружбан Джо, который умер с больше чем 40 годами трезвости, сказал мне после одного из моих первых собраний, после того, как увидел, как я изучаю женщин на их группе. Он сказал: «Извини меня, пожалуйста, но я тут заметил, что ты пялишься на наших женщин. Мы не очень хорошо относимся к этому. Может быть, я на вид старая развалина, но я могу позвать молодых ребят, и они выбьют из тебя все дерьмо, если ты попробуешь обидеть наших девочек». Я перестал ходить на это собрание. Но знаете что? Я не убил ни одной женщины на этом собрании. Бог дал мне подарок, и я сделал 12-й шаг сыну Джо. Мы стали потом хорошими-хорошими друзьями. Джонни сказал мне это с целью обидеть меня. Он сказал мне это, чтобы защитить других людей и меня самого от меня. Марк, сколько спонсируемых — это слишком много?
Мне кажется, все зависит от тех ролей, которые Бог предопределил в вашей жизни. На количество спонсируемых влияет, есть ли у вас работа, семья, другие обязанности перед окружающими, служение в АА. Все это факторы, которые влияют на количество спонсируемых. Долгое время у меня не было отношений, и у меня была возможность уделять много времени работе с другими алкоголиками. Прямо сейчас у меня 7 спонсируемых. Нужно здраво смотреть, как вы заполняете остальные роли, которые дал вам Бог в вашей жизни. Сколько у вас свободного времени, сколько у вас силы и жизненной энергии. Например, если у вас есть семья, то вы должны заполнять свою роль отца и мужа, сына для своих родителей. Если у вас есть работа, вы должны быть лучшим работником, каким вы можете быть. Если у вас такая ситуация, то может быть 1 или 2 спонсируемых – оптимальное число для вас. Те из вас, у кого другая ситуация, вы можете спонсировать больше людей. Если у вас есть семья, обсудите с ней этот вопрос. Обсудите его со своим спонсором. И выбирайте правильный ответ лично для себя. Это мой опыт. У меня есть опыт и того, и другого. Я работал как с большим количеством людей, так и с недостаточным. Но последние 10 лет я работаю с большим количеством алкоголиков, потому что работа с другими алкоголиками работает. Но эта работа требует времени. Это действительно требует много времени. Кроме того, я не стремлюсь к количеству спонсируемых. Я заложник качества. Когда я спонсирую алкоголика, то я стараюсь действительно выложиться на полную и быть лучшим спонсором, каким я могу быть.
Количество спонсируемых также зависит от того, какое у вас понимание понятия спонсора. Кто такой спонсор? Для понимания этого понятия мы должны вспомнить историю АА. В дни, когда существовала Оксфордская группа, собрания были закрытыми. В прямом смысле на входе стояли люди, и если вы приходили впервые, то обычно спрашивали кого-то из присутствующих, знают ли они вас. Если кто-то говорил: «Да-да, я знаю этого парня, это я его пригласил», только тогда вас пропускали на группу. Человек, который вас пригласил, был вашим спонсором, он был вашим поручителем. Когда пошла интенсивная работа по 12-му шагу, и алкоголики начали ложиться в больницы для детокса, то термин изменился. Спонсором начали называть первого человека, который принес тебе весть о выздоровлении. До своей смерти Эбби Тэтчер был спонсором Билла Уилсона. Даже несмотря на то, что Эбби срывался много раз после того, он все равно был спонсором Билла. Мы смешиваем и путаем понятия спонсора и духовного советника. Билл Уилсон имел множество духовных советников. Билл работал с Тибо, с отцом Даунингом, но Эбби всегда оставался спонсором Билла. Он принес Биллу весть о выздоровлении и помог пробудиться его духу. На прошлой неделе ко мне на группе подошел один парень и сказал: «Дэйв, я слышал, что у тебя 300 спонсируемых. Как тебе удается это?» «Ого! Это была новость для меня, что я спонсирую 300 человек. Я работаю со всеми людьми, которые просят меня об этом. Но они должны доказать мне, что они готовы делать действия по программе. Что является самым ограниченным ресурсом, который есть у меня во время моего физического путешествия в этом мире? Время. Я ценю мое время, и я не хочу растрачивать его на тех людей, которые не хотят выздоравливать. Если человек просит меня о помощи, я помогу ему. Но он должен своими ногами доказать мне, что он хочет выздоравливать. Те, кто не делает то, что я говорю, могут называть меня своим спонсором. Пусть называют, это их дело. Другой пример. Человек может позвонить мне и спросить, могу ли я сделать с ним 5-й шаг. Отлично, я согласен, давай договоримся о времени. Но делает ли это меня его спонсором? Нет, я так не думаю. Тех людей, кого я действительно спонсирую, у меня, наверное, человек 6 или 7. Все они уже долгое время трезвые и уже не звонят мне каждый день. Некоторые звонят мне раз в неделю, бывает и такое. Это их выбор, насколько использовать меня как спонсора. Если человек просит меня о помощи и своими действиями показывает свое желание выздоравливать и подтверждает это действиями, то я не имею права отказать ему в помощи. Я должен позаботиться о нем. Но если они не хотят и выбрасывают свой шанс на выздоровление, то это их выбор и их право. АА не для тех, кто нуждается, АА для тех, кто хочет. Я не могу хотеть им трезвости больше, чем они. Я начинаю плохо себя чувствовать, если я отдаю свои силы тем, кто не хочет. Кстати, если вы хотите быть хорошим спонсором, вам нужно иметь контакты в Аланон. Первые 13 лет это была одна программа и одно сообщество. Не было АА и Аланон. Но потом новички начали говорить, что им не нравится, когда аланоновцы дают им советы. Они не чувствовали себя равными, поэтому они выбросили Аланон за дверь. Это была семейная программа. Если вы приходили к доктору Бобу без своей жены, то он спрашивал вас: «Где твоя жена?» Если вы отвечали, что она дома, он говорил вам, почему бы тебе не привести ее на следующей неделе, или он сам поедет за ней. Семейная программа, потому что алкоголизм – это семейная болезнь. Мы должны помогать выздоравливать друг другу. Так что у вас должны быть контакты с Аланоном. Если я делаю 12-й шаг, и этот алкоголик не хочет слушать меня, а на кухне плачет его жена, то я не иду к ней и не говорю: «Позвоните мне, когда ему станет хуже». Я рассказываю ей про Аланон и оставляю ей контакты, или еще лучше, спрашиваю ее разрешение и даю ее контакты моим знакомым женщинам из Аланона. Название нашего 12-го шага изменилось, но не изменился текст в книге. 3/4 оригинального названия 12-го шага были переписаны в большой книге. Раньше 12-й шаг говорил: «Мы несли эту весть другим, запятая, особенно алкоголикам». Так что если вы пришли делать 12-й шаг, а алкоголик не хочет слышать весть, несите весть о выздоровлении его семье. Тот же 12-й шаг. Сейчас в Аланоне много сумасшедших людей. Они говорят: «Книга «Анонимные алкоголики» не утверждена Генеральной конференцией Аланона, поэтому вы не можете использовать эту книгу на группах Аланона». Но если вы прочтете 12 традиций Аланона, то там написано: «Аланон практикует шаги анонимных алкоголиков». А где изложены шаги анонимных алкоголиков? В книге «Анонимные алкоголики». Так что алановцы убивают алановцев. Это то, о чем говорил Крис. В сообществе анонимных алкоголиков происходит то же самое. Лучшее, что произошло в отношениях с моей женой, это то, что она пошла в Аланон. Потому что она может быть последним человеком, который увидит меня перед походом в алкогольный магазин. Другие люди могут постесняться сказать мне, что я в глубоком дерьме. Но моя жена скажет. Она скажет: «Дорогой, мне кажется, что тебе нужно срочно позвонить своему спонсору и бежать как можно быстрее на группу. И может быть, я позвоню своему спонсору по пути в магазин за водкой. И может быть, это спасет мою жизнь». Марк, возьми этот вопрос. Точное определение термина «эгоизм»:
моя зацикленность на себе и моем существовании. Следующий вопрос.
Вопрос. Есть ли у вас презрение к тем, кто просто ходит на группы и не пьет? Крис, хочешь ответить на этот вопрос?
Нет, пока они держат свой рот закрытым и начинают говорить «нет, нет».
Этим вопросом можно подытожить все сказанное на этих выходных. Вопрос. Делают ли они все, что могут, из того, что имеют? Действительно ли они духовно спят? Да. Оставьте их в покое. Вы должны нести эту весть. Проще всего сказать: «Посмотрите на них, посмотрите на них, что они делают, это они виноваты». Нужно ставить вопрос по-другому. Что я делаю? Я ответственный за это. Я хочу, чтобы если кто-либо, где-либо будет нуждаться в помощи, я хочу, чтобы рука анонимных алкоголиков протянулась ему. И я ответственный за это. Группа, на которой я протрезвел, не заканчивала собрание молитвой «Отче наш». Мы открывали группу молитвой о душевном покое и заканчивали собрание «Я ответственный». К тому времени, когда я был трезвый неделю, у меня уже в голове сидело «Я ответственный». Затем мой спонсор объяснил мне, что это означает, что означает быть ответственным. Я считаю, это сыграло большую роль в моей трезвости. Я ответственный за это. Печатается на задней стороне всех брошюрок АА. Но мы просто будем шокированы тем, как много людей никогда не слышали «Я ответственный за это». Никогда. Никогда не слышали, никогда не читали. Они никогда не слышали о декларации о единстве. Будьте честными. Сколько из вас слышало о декларации о единстве? Поднимите руки. Гарантирую, эти люди служат в каких-то комитетах. Декларация о единстве. Ради будущего АА нам следует ставить наше общее благополучие на первое место, сохранять наше сообщество единым, ибо от единства АА зависят наши жизни и жизни тех, кто еще придет. Сильно звучит, да? До этой конференции сколько из вас знало, что есть 6 гарантий АА? Посмотрите, подняты те же люди, люди, которые занимаются служением. Как много из вас слышало о существовании 12 концепций служения? О, значительно больше рук. Если вы знали, что есть 12 концепций служения, почему же вы не знали о существовании 6 гарантий АА? Потому что вы слышали о них, но никогда не читали. Эти гарантии находятся в 12-й концепции служения. Да, это была ловушка.
Я одновременно жалею и завидую этим людям. Хотел бы я, чтобы я тоже мог так делать и иметь счастливую жизнь. Я тоже хочу сказать о моей ответственности. Моя ответственность перед новичком, как это написал Билл в одной из своих статей, это донести идею программы. Рассказать новичку об алкоголизме и излечении от него за счет духовного пробуждения и сознательного контакта с Богом. Чтобы новичок знал, что просто хождение на группу не сделают его выздоравливающим алкоголиком. Точно так же, как если он переедет жить в курятник, это не сделает его цыпленком. То же самое, хождение на группы анонимных алкоголиков не сделает вас чистым алкоголиком, если вы еще и наркоман. Вы навсегда останетесь алкоголиком и наркоманом. Те из вас, кто думает, что алкоголизм и наркомания одинаковые болезни, сделайте пятый шаг сначала с алкоголиком, а на следующий день с наркоманом. Это два разных пятых шага. Мы рады вам на наших группах, но это может убить вас, если вы не будете заниматься конкретно той проблемой, которая разбила вашу жизнь.
Мы не только убиваем алкоголиков на собрании анонимных алкоголиков, мы также убиваем других людей, которые иногда попадают на наши группы. Вы знаете, что сейчас существует больше 250 сообществ, которые используют наши 12 шагов. Единственное, что они меняют в этих 12 шагах, это одно слово в первом шаге. Они меняют то, перед чем они бессильны. Вы обратили внимание на новую моду в АА? Мы сделали почти все наши собрания закрытыми. Мы хотим спрятать. Что? Мы хотим спрятать то, как обмельчало наше сообщество и во что оно превратилось. Поэтому мы стали закрывать наши двери. Иногда на группах анонимных наркоманов, анонимных игроков или анонимных сексоголиков поднимаются вопросы. Откуда взялись эти вещи? И они не могут получить ответов, потому что мы закрыли наши двери. Если вы хотите получить ту информацию, которая есть у учителя, изучайте то, что изучает учитель. И люди приходят к анонимным алкоголикам, чтобы получить ответы. А мы говорим им: «Извините, у вас нет желания бросить пить, так что до свидания, хорошего вам дня». Если вы хотите проводить закрытые собрания, проводите. Один или два раза в неделю. Остальные собрания должны быть открытыми. Следующий вопрос. Какой срок трезвости должен быть, чтобы начать делать инвентаризацию? Как часто нужно делать инвентаризацию?
Каждый вечер, согласно 11-му шагу, мы должны делать инвентаризацию нашего дня. Ответить на вопросы 11-го шага. Отличным индикатором, что нужно делать инвентаризацию, является то, что вы часто ловите себя на мысли, что окружающие люди вам не нравятся и страхи наполняют вашу жизнь на регулярной основе. Кроме того, наличие мусора в вашей голове, диалогов между вашими персонажами – тоже хороший показатель необходимости делать инвентаризацию.
Раз в год или раз в полгода. Так говорится в книге 12 на 12. Даже для тех из вас, кто является ярым приверженцем большой книги, полезно почитать 12 на 12. Это принесет вам большую пользу. Но для начала прочитайте то, что написано на странице 22 в самом низу. Книга «Анонимные алкоголики» стала основным текстом Содружества и до сих пор является таковым. Данная книга представляет собой попытку расширенного и углубленного понимания 12 шагов. Книга 12 на 12 написана для пояснения того, что написано в книге «Анонимные алкоголики». Она является дополнением. Книга 12 на 12 никогда не планировалась как книга, по которой нужно делать шаги. В книге 12 на 12 написано о годовой и полугодовой уборке в нашем доме, а также о других уборках в доме, то есть годовой и полугодовой инвентаризации и инвентаризации 11 шага. Кроме того, в 12 на 12 есть огромное количество полезных для выздоровления вещей. Я делаю инвентаризации каждые 6 месяцев. Кроме того, я делаю инвентаризации перед каждым своим публичным выступлением АА. Потому что если я это не сделаю, то я буду делиться неправдой. Я буду делиться своими заблуждениями. Я буду убивать своими речами других людей и особенно меня самого.
Если вы настоящий алкоголик и вы делаете эти 12 шагов, вы счастливы, радостны и свободны. Если от вас исходит позитивный заряд жизни, вы добры и заботливы по отношению к другим. Если вы не делаете эти 12 шагов, то вы погружаетесь в духовную болезнь. С каждым днем все больше и больше вы испытываете беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. В вашей голове постоянно присутствует какой-то шум, дискуссии, голоса, мнения, предложения. Вы постоянно сходите с ума. Все эти выходные мы говорим об одном пути к Богу. Посредством духовного пробуждения, которое мы приобретаем благодаря 12 шагам программы выздоровления анонимных алкоголиков. Если вы счастливы, радостны и свободны, значит вы находитесь здесь и сейчас. Вы подключены к источнику силы, более могущественной, чем вы. Вы находитесь в контакте с Богом. Если нет, то вы чувствуете себя несчастнейшим из всех живущих на свете людей. Многие из нас, сидящие в этой комнате, имеют опыт, когда мы не пили сегодня, мы не пили неделю или месяц, некоторые несчастные не пили годы, но мы не были счастливыми, мы не были радостными, мы не были свободными. Большинство алкоголиков кончают жизнь самоубийством в трезвом состоянии. Услышьте это. Большинство алкоголиков кончают жизнь самоубийством в трезвом состоянии.
Вопрос. Вы используете 12 традиций и 12 концепций служения в своей семейной жизни? Если да, то приведите несколько примеров. Хорошо. Отличный вопрос. Я прорабатывал 12 традиций в моих взаимоотношениях. Я прорабатывал все 36 духовных принципов нашего треугольника в своих взаимоотношениях. Мои дети узнали о 12 традициях и 12 концепциях служения, когда им было 6 и 3 года. У нас в холодильнике мороженое, а мой сын заявляет, что после обеда он хочет мороженого. Отлично, давайте обсудим это. У нас уже рабочее собрание прямо дома. Моя жена говорит, я думаю, это не лучшая идея. Так, отлично, у нас уже есть 2 мнения. Осталось высказаться мне и моему второму сыну. И у нас в семье заведено тайное голосование. И в тот вечер мы чудесно поели мороженое всей семьей. Это звучит смешно, но это работает. Традиции работают в моей домашней жизни. Мы применяем право на решение, право на участие, право на обжалование. Это принципы из 12 концепций служения. Никакое решение, касающееся жизни нашей семьи, не принимается единолично одним членом семьи. Если у нас обида на действия другого члена семьи, мы обсуждаем это. У нас есть семейные комитеты. Моя жена сейчас занимается служением в финансовом комитете. Но перед тем, как делать большую трату денег, она обсуждает это со мной. Если это обычный расход денег, то моя жена использует право на участие и право на решение. Это 12 концепций служения в действии. 12 традиций в нашей семейной жизни. Первая традиция. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Если перефразировать это, то можно сказать, наше общее благополучие – это наша самая большая ценность. Вторая традиция. Бог проявляет себя через групповое сознание. Это приходит, когда мы обсуждаем что-то и голосуем за что-то. Я могу предложить детям повести их в парк, а они могут отказаться. И объяснить это тем, что они неделю были в садике и хотят провести вместе с нами время и пообщаться. Вы представляете себе, какой классной может быть семейная жизнь. Седьмая традиция. Мы должны быть самостоятельными и самодостаточными физически, эмоционально, финансово и духовно. Мы должны быть самостоятельными и самодостаточными, если мы можем. Трехлетний ребенок не может быть финансово самостоятельным. Но вы знаете, они понимают деньги. Он понимает, что если у него есть $1, то часть его нужно отложить, а часть можно потратить, купить леденец или маленькую игрушку. Он учится распоряжаться деньгами. Он должен быть эмоционально самостоятельным. Он не должен бегать к нам каждый раз, когда у него возникает проблема. Я расскажу вам самый крутой случай. Как-то ко мне подбегает моя жена и говорит: «Пойдем, пойдем скорее, пойдем». Она берет меня за руку и ведет к ванной. Дверь в ванную приоткрыта, и мы заглядываем в нее, а там мой 6-летний сын стоит на коленях и молится Богу. Мы зашли вместе с женой и стали вместе с ним на колени. Я спросил его, что случилось. Он ответил: «Я вспомнил Нипера и молился о нем Богу». А Нипер — это был наш кот, который умер в прошлом году. Мое сердце в тот момент наполнилось таким теплом и счастьем. Мой сынок имеет свой сознательный контакт с Богом. Жизнь может быть намного-намного круче, чем просто не пить. Это то, что я имею в виду, когда я говорю о применении 12 традиций и 12 концепций служения в моей семейной жизни. У нас есть распечатка 12 концепций служения для семейной жизни. Вы можете взять ее себе. Вопрос. Нужно ли мне записывать себя в свой список 8-го шага? Если да, то почему? По-моему, мы уже говорили об этом сегодня. Да, вы можете написать себя в список 8-го шага, потому что вы причинили себе ущерб. Как сделать 9-й шаг самому себе? Сделать шаги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Быть честным самим собой и сделать эти шаги так хорошо, как я только могу.
Один из самых больших подарков, которые я сделал для самого себя, это то, что я очистил свою жизнь от всей той рухляди, которая накопилась из-за моего желания руководствоваться только своей волей и старанием затмить остальных. Это очистило меня и позволило мне быть тем каналом, через который проходит Бог. И кусочки моего разбитого сердца начали собираться воедино. И все это было результатом действий, которые являются 12 шагами. Действий, не мыслей, не знаний, действий. Это мой опыт по этому вопросу.
Вопрос. Что мне делать, если я чистый алкоголик, а наркоман просит меня о помощи? А вокруг нет наркоманов, делающих программу по книге «Анонимные алкоголики». Вы слышали мое мнение по этому поводу. Изначальный 12-й шаг. Нести им весть и привести их к другим зависимым.
У меня подобный опыт. Не оставляйте их одних. Вы можете их спонсировать и провести по 12 шагам. Но вы должны искать других наркоманов, куда бы вы могли послать его. Потому что им нужна идентификация. 2 классных парня-наркомана, которых я проводил по программе, умерли от передозировки примерно 3 года назад. Один из них был трезвым 12 лет, другой – 7 лет. Когда я работал с ними по программе, стало понятно, что они не алкоголики, но они не ходили в ЭН, потому что в нем не было выздоровления. Бла-бла-бла-бла-бла. Они не ходили в сообщество, которое говорит на их языке идентификации. Я говорил им: программа предлагает принципиальную честность. Ты готов, ходя на группу анонимных алкоголиков, что первое предложение, которое ты будешь говорить на каждом собрании, будет неправда? Ты не алкоголик, ты наркоман-алкоголик. У тебя двойная зависимость. Ты сможешь жить с этим? Тебе нужно работать с твоими людьми. Потому что большая книга ясно говорит, что выздоровление начинается с идентификации. Один алкоголик идентифицирует себя с другим алкоголиком. Я верю, что те 2 парня мертвы сегодня, потому что они не ходили в сообщество, которое говорит на их языке. Идентификация. Я не могу посчитать, как много раз я видел это. Мой опыт в этой области такой. Если мы обнаруживаем в течение работы по программе, что мой спонсируемый наркоман или у него какая-то другая зависимость, то когда мы подходим к 12-му шагу, я направляю его к его людям. Те из вас, кто уверен, что алкоголизм и наркомания одинаковые болезни, я приглашаю посетить конференцию анонимных наркоманов, а затем конференцию анонимных алкоголиков. Это два разных мероприятия. Я гарантирую вам, это не одинаковые болезни. Есть такие люди, как я, которые имеют двойную зависимость. Я алкоголик и наркоман. Вам нужно посмотреть, в каком сообществе говорят на вашем языке. Выздоровление начинается с идентификации.
Примерно 6 месяцев назад у меня на кухне сидел паренек, и мы проходили с ним по вопросам, которые я использую при работе над первым шагом. Он сказал, что все эти утверждения не подходят ему. Он был в АА годы. В конечном итоге я остановился и спросил: «Ё-моё, когда же ты пил тогда?» Он помялся и ответил: «Ну, я пил иногда после занятий и очень редко после работы». В конечном итоге выяснилось, что этот парень сексоголик, который многие годы прятался в АА, потому что кто-то когда-то сказал, что он алкоголик, но он никаким образом не квалифицировался как алкоголик. Я не бросил его. Я провел его по шагам. Мы дошли до 12-го шага, и я направил его к его людям, нести им весть о выздоровлении. Когда мы держим перед собой ясные воспоминания о своем употреблении. Я надеюсь, вы поняли, что не тогда, когда мы рассказываем свои истории на группах или спикеря на конференциях. Мы сохраняем наши воспоминания о том, что мы алкоголики, когда несем весть новичку, у которого изо рта пахнет блевотиной, у которого следы блевотины на ботинках и штанах, у которого боль в глазах, который держится двумя руками за стул, потому что его трусит и колотит. И вы смотрите на него и ясно видите себя несколькими годами ранее. И вы сохраняете воспоминания о том, что вы алкоголик, точно такой же, как и этот парень, который сидит перед вами. Что говорится в книге о втором шаге? Отложить в сторону вопрос о выпивке. То есть, как только мы проходим первый шаг, мы откладываем в сторону вопрос о выпивке и начинаем говорить о Боге. Я могу провести парня по всем 12 шагам, но когда он подойдет к 12-му шагу, я должен послать его к его людям. Если вы алкоголик и спонсируете человека, у которого две зависимости, от алкоголя и от кокаина, он подошел к 12-му шагу и работает только с алкоголиками, и не работает с наркоманами, угадайте, на чем он, скорее всего, сорвется. Его воспоминания будут свежими и ясными по поводу алкоголя, но кокаин придет и возьмет его за задницу. Я видел, как это повторяется снова и снова и снова и снова. Какой бы ни была ваша правда, если вы алкоголик, наркоман, игрок, алановец, сексоголик, что угодно, я готов вам помогать, я готов привести вас к 12-му шагу, я готов помочь вам пройти через все 12 шагов, но как только вы подойдете к 12-му шагу, вы должны идти к своим людям. Какая бы ни была ваша правда в первом шаге, соедините ее с 12-м шагом, потому что шаги – это циклический процесс, а не линейный.
Мы должны ясно понимать, что у нас есть и чего у нас нет. Чтобы быть максимально полезными другим людям, нам нужно иметь опыт. Есть люди с огромной готовностью, которые могут пройти шаги со спонсором, не имеющим опыта употребления наркотиков. Но для других это будет непреодолимый барьер идентификации. Поэтому если мы проводим человека с другой зависимостью по шагам, то когда он будет на 12-м шаге, максимальную пользу он сможет приносить людям с подобным ему опытом. Никто не поймет зависимого от таблеток, как другой зависимый от таблеток. Там, где я буду бессилен, человек с подобным опытом сможет помочь. Именно поэтому 19 лет назад появилось сообщество анонимных кокаинистов. Это не потому, что АА не работает, просто это другая болезнь, она отличается от алкоголизма. Вначале нам задали вопрос о невероятной трагедии в жизни этой женщины, об изнасиловании ее маленького ребенка. Я уверял, что чудо не произойдет, если она сядет напротив пожилого мужчины и начнет обговаривать с ним эту ситуацию. Но чудо может произойти, если она сядет напротив женщины, которая выжила в этой ужасной трагедии, которая прошла этот путь боли от точки А до точки Б. Это невероятная разница между знанием чего-то и личного опыта в этом. Мой спонсор очень много говорил мне об этом. Я слышал мысли, я понимаю, что значит быть черным. Ты что, сумасшедший? Я не имею ни малейшего представления об этом. Я не имею ни малейшего представления, что значит быть женщиной. Я не имею ни малейшего представления, что значит жить с тем, что тебя сексуально обидели в детстве. Я не могу быть по-настоящему полезным в этом вопросе тем людям, которые имеют подобный опыт. Самое лучшее, что я могу сделать, это свести двух людей, у которых есть подобный опыт, чтобы они помогли исцелиться друг другу. Но для этого мне нужно отложить в сторону мой эгоизм, который хочет давать ответы на вопросы. Вам нужно выучить мощную духовную фразу «Я не знаю, но я могу тебе помочь найти человека, у которого был подобный опыт». Я взрослый мужчина, но у меня не было никакого опыта в обращении с компьютером. Мне пришлось смириться и слушать моего 10-летнего сына, который имел этот опыт. Мне пришлось убрать в сторону свой эгоизм, довериться другому человеку. И послушайте, народ, я не хотел обращаться к моему сыну и просить его помощи. Я сказал, сынок, будь снисходительный и милосерден с папой. Не суди его за незнание вещей, которые являются таким понятными для тебя. Кроме этого, я читал инструкции по обращению с компьютером, общался с другими людьми. Но самым полезным было обращение к человеку, у которого есть нужный мне опыт. Мой маленький сын показал, как включать и выключать компьютер, как пользоваться нужными мне программами. У него был опыт, и он поделился им со мной. Просто удивительно, как это работает.
Вопрос. Крис, просто не пить и ходить на группы. Работает ли это для тебя? Решение ли это для тебя ходить 90 собраний за 90 дней?
Следующий вопрос. Если кто-то говорит, что 90 собраний за 90 дней помогут тебе протрезветь, блин, я даже не знаю, как это сформулировать. Ну, эта фишка пошла из репцентра. Вы можете услышать это от многих людей на группе. Типа, ходи 90 на 90, все будет такие. Парни, весь фокус-покус в 12 шагах, а не просто вхождение на группы. Профессиональные ходуны на группы постепенно сходят с ума, и они заканчивают жизнь самоубийством.
И у меня нет мнения по этому вопросу.
Мы не говорим сейчас о том, что на группы не нужно ходить. Это жизненно необходимо для поддержания трезвости. Если вы пили каждый день, ходите на группы каждый день. Но группы – это дополнение программы выздоровления анонимных алкоголиков, которая изложена в виде 12 шагов. Хождение на группы – это не замена программы. Вот о чем мы хотим сказать. Вопрос. О, этот вопрос должно быть мне. Да, это именно так. Почему 10 и 11 шаги стоят после 4 шага в руководстве к семинару? Причина, по которой 10 шаг идет после 4 шага в нашем руководстве, написана в большой книге. Если вы хотите, мы сейчас ее прочитаем. Страница 81, последний параграф. Так мы подходим к 10 шагу, который предлагает продолжать делать личную инвентаризацию и продолжать исправлять те новые ошибки, которые мы делаем на своем пути. Мы стали жить по-новому, когда очистили наше прошлое. Когда вы начинаете очищать наше прошлое? В 4 шаге. Вы не знаете, какой ущерб причинили, пока не сделали инвентаризацию. Я слышал, многие люди говорили, что мы расчищаем прошлое в 9 шаге. Это не мой опыт. Например, вам понадобилось 2 месяца, чтобы сделать инвентаризацию. Вы увидели и начали избавляться от этого огромного куска грязи. Зачем вам нужно снова собирать эту грязь в своей жизни? Поэтому 10 и 11 шаги идут сразу же за 4 шагом. Такой мой опыт. Вопрос. Марк, о чем вы тут все говорите? И вы что, сумасшедшие?
Мы говорим ни о чем. И да, мы сумасшедшие.
Не удивляйтесь и не ищите глазами, кто написал этот вопрос. Это я его написал.
Я хочу вернуться к вопросу о собраниях. Представьте себе, что вы сидите на этой конференции, и до этого у вас вообще не было представления об анонимных алкоголиках и о программе 12 шагов. Трагедия. Настоящая трагедия для меня. Вы просто представьте, о чем мы могли бы говорить на наших собраниях. Бог и его сила, которая проявляется в нашей жизни и через нас. Посмотрите, о чем бы мы могли с вами говорить. Молитва, медитация, сила, смирение, душевный покой и мир, любовь, милосердие, прощение. Посмотрите только, о чем бы мы могли с вами говорить на этих собраниях. Невероятное. Фантастические вещи, которые бы могли действительно преобразить и изменить жизнь того алкоголика, который пришел впервые на наше собрание. Это самое грустное для меня, когда я смотрю, что написано в этой книге, на программу, описанную в этой книге, и на то, что происходит на большинстве собраний нашего сообщества. Представьте, если бы вы были новичком и попали на такую группу, где говорят о том, о чем мы сейчас говорим на этих выходных, а потом этот же человек попал бы на другое, терапевтическое собрание анонимных алкоголиков. Представьте себе, как бы полностью изменилось все представление об AA у алкоголиков, если бы они попадали на группы, где есть решение, комнаты, где есть сила, где есть мир и душевный покой, где говорят о настоящих вещах, вещах, которые обращаются к их духу. Эти вещи толкают людей возвращаться на наши группы. Вот что должно проходить в комнатах анонимных алкоголиков. Я думаю, те из вас, у кого сильные группы, понимают, о чем я сейчас говорю. Вы приходите на такие группы, и они вас зажигают. Вы выходите заряженными, вы чувствуете любовь в этих комнатах. Вам хочется нести весть о выздоровлении другим.
Часто люди из темного туннеля АА говорят: «Не нужно только говорить о Боге, это пугает новичков». Я вам скажу вот что. Алкоголь пугает их больше, и алкоголь вернет их сюда. Нам не нужно бояться по этому поводу. Ах, вы никогда не слышали, что означает темный туннель АА? Это то, во что превратилась большая часть нашего сообщества. Это группы без духовного решения. Просто собрание эгоистичных людей, которые делятся между собой своими же эгоистичными целями, жалуются на то, как мир и люди к ним несправедливы, и что жизнь идет не так, как они хотят. Они не готовы работать по шагам, они просто хотят вываливать свои проблемы на группе, по принципу групповой психотерапии. Они не делают того, что написано в большой книге. Следующий вопрос. Вопрос. Я новичок в программе, и меня интересует, как перейти от эгоизма и зацикленности на себе к вере и упованию на Бога, как у вас? Самый лучший ответ, который я могу дать, это довериться человеку, который уже прошел по программе и уже обрел этот опыт. Этот человек должен быть впереди вас хотя бы на одну страницу. Переведите каждое утверждение в вопрос и задайте его себе. Каждый раз, когда в книге говорится «он», «она», «они», «мы», «алкоголик», «алкоголики», поставьте свое имя в эти места. Испытывает ли Дэйв беспокойство, раздражение и неудовлетворенность? Может ли Дэйв каждый раз контролировать количество выпитого? Потерял ли Дэйв способность выбирать, когда дело доходит до алкоголя? Если вы сделаете это, то увидите, что книга «Анонимные алкоголики» – это не теоретическая книга, написанная в 1939 году. Это книга, которая описывает мой алкогольный опыт, мою проблему, а дальше подробно, в точности описывает набор инструкций, действий, которые нужно делать, чтобы преодолеть эту проблему. Эта книга также актуальна сейчас, как и в 1939 году. Это единственный путь, который я знаю. Вопрос. Марк, мы ближе к Богу, чем мы можем себе даже представить. Так ли это?
Вспомните пример с водой и рыбками. Мой опыт в этом? Да. Мы ближе к Богу, чем мы даже можем себе представить. Благодаря предпринятым действиям, которые описаны в книге «Анонимные алкоголики», я смог увидеть то, что у меня всегда было. Бог всегда был во мне и вокруг меня. С самого первого дня, когда я вошел в это физическое тело, с того дня, когда я был рожден. Но сегодня я пробужден к осознанию этого факта, и в этом разница между тем, что есть сейчас и было раньше. Это осознание пришло благодаря тем действиям, которые предлагает эта простая программа. Так что ответ на этот вопрос – да, абсолютно.
Вопрос. Я делаю свой четвертый шаг, но также в процессе этого делаю дневной десятый шаг. Многие люди говорят, что шаги не случайно расположены в такой последовательности. И поэтому их нужно делать поочередно. Продолжать ли мне делать дневные инвентаризации? Я уже ответил на этот вопрос. Что тебе нужно? Тебе нужна сила. Что дает нам силу на каждодневной основе? Сознательный контакт с Богом. Не прекращай делать каждый день 10-11 шаги. Или ты можешь умереть до того, как ты закончишь инвентаризацию. Вопрос. Дэйв, ты говорил, что не работаешь с женщинами. Но ты рассказывал про свой опыт работы с женщинами. Объясни, может быть, я неправильно тебя понял? Я работал с женщинами. Я их проводил по шагам, и включая пятый шаг. И у меня были интимные отношения высокого уровня с этими женщинами. Я перестал делать это, когда увидел, что такая работа приносит вред моей жене. У нее появились страхи, что я брошу ее и детей и уйду к другой женщине. Она страдала в то время. Знаете, она у меня очень эмоциональная. В ней есть итальянская кровь и у нее итальянский темперамент. Я работал с женщинами, сейчас нет. Но если вы женщина и вы алкоголик, а вокруг вас не будет людей, которые могли бы вам помочь, я помогу вам. Я помогу вам дойти до другой женщины-алкоголика. Вопрос. Как вы рассказываете о программе АА, 12 шагах и о выздоровлении на группах, где люди трезвы только благодаря сообществу? Например, быть примером для них того, что может сделать программа АА и 12 шагов с человеком.
Нам не нужно защищать большую книгу, нам нужно делиться нашим опытом. Вот изначальная весть о выздоровлении, вот действие, которое я предпринял, и вот результат, который я получил. Благодаря этому моя жизнь изменилась. Вы удивитесь, как это работает, это просто фантастика. Если на группе появляется парочка людей, которые делают программу по большой книге, то это самая классная вещь, которую можно увидеть.
Вопрос. Марк. Что мне делать, если у меня есть страх по поводу того, что у меня недостаточно денег? Я написал инвентаризацию, помолился, чтобы Бог забрал его, но страх остается, и он приносит боль мне и моей жене.
Я отвечу на этот вопрос утром. Я посижу с этим сегодня вечером.
Вернитесь на страницу 67 и посмотрите на инструкции. Мы просим Его избавить нас от страха и направить наше внимание на то, какими нам, согласно Его воле, надлежит быть. Вы сделали только первую часть. Попросили, чтобы Бог избавил вас от страха. А там есть слово «и». То есть во второй части предложения идет продолжение инструкции. Вы еще не забыли, что у нас здесь лингвистический кружок? То есть первая часть инструкции – это попросить, чтобы Бог избавил нас от страха. Вторая, чтобы Бог направил наше внимание на то, каким нам надлежит быть согласно Его воле. Следующий вопрос. Вопрос. Дэйв, какой минимальный промежуток времени нужен для прохождения шагов? Это зависит от количества резентментов. Что я делаю на регулярной основе? Это если ко мне приходит новичок, и у нас с ним будет большой кусок свободного времени, то через 6 часов он уже может начинать делать 9 шаг. Я не хожу вокруг да около. Так делал Билл. Так делал доктор Боб. Понимаете? Парень в огне. Его наполняет боль. Я должен помочь ему получить немного облегчения. Я быстро провожу его по шагам для того, чтобы его дух пробудился. Я помогаю избавиться ему от части резентмента, от части вины, стыда и угрызения совести. Может быть, это не идеально. Может быть, это даже неправильно. Каждая работа достойна того, чтобы ее сделать неправильно. Я помогаю ему проволочить его ноги через эти шаги и получить его первый духовный опыт. Затем мы сразу же возвращаемся и начинаем делать шаги по-новому. Но теперь он уже получил немного облегчения. Его не так терзает злоба, вина и угрызение совести. У него уже есть духовный опыт, хотя, скорее всего, он даже не понимает его. Но теперь он уже не в огне, и мы можем заняться шагами на более глубоком уровне. Теперь он будет делать это дольше, чем в первый раз. Его духовный опыт обогатится и станет больше. Мы будем делать это снова и снова и снова и снова. Шаги нужно делать по кругу, а не линейно. Это не мой опыт сделать один раз шаги с первого по девятый, а затем жить десятым и одиннадцатым, двенадцатым шагами. Мой опыт делать шаги по кругу. Вопрос. Моя вера в Бога оберегала меня от страха финансовой незащищенности, но это изменилось после замужества. Мой муж постоянно беспокоится по поводу нехватки денег, и это беспокойство передалось мне. Что мне делать? Твоя вера в Бога освободила тебя от страха финансовой незащищенности. Где проблема? Проблема в вере. Мы еще об этом не говорили. Я хотел поговорить об этом в шагах 10 и 11. Но, наверное, я задену этот вопрос прямо сейчас. Программа анонимных алкоголиков не говорит жить только сегодняшним днем. Это еще один момент, за который меня могут начать критиковать. Книга говорит не об этом. На странице 15 в последнем параграфе написано. Однако же во всей нашей деятельности присутствовала и значительная доля веселья. Кое-кого может шокировать наша поглощенность земными заботами и наша неуместная веселость. Но во всем этом есть и серьезный аспект. Вера должна творить в нас и через нас 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. В этом заключена наша 24-часовая программа. Иметь веру 24 часа в сутки. Или мы умрем. Здесь не говорится о том, чтобы просто не пить 24 часа. Вы упустили что-то. Как нам не брать эту рюмку? С помощью сознательного контакта с Богом.
Я бы хотел сказать по поводу этих слов о вере. Что-то попахивает здесь самообманом.
Вопрос. Марк, ты можешь описать свой опыт, связанный с капитуляцией? Можно ли сделать капитуляцию своими силами и по своему желанию? Или это всегда результат большого количества боли? Что ты делаешь для того, чтобы капитулировать и сделать наконец-то что-то для того, чтобы бросить курить?
Первую капитуляцию, которую я пережил, это капитуляция перед тем, что я называю алкогольной смертью. Это произошло 19 октября 1982 года. Вторую капитуляцию, которую я пережил для того, чтобы начать двигаться по этой программе, это капитуляция перед тем фактом, что жизнь, основанная на своей воле, не может быть успешной. Эта капитуляция позволила мне начать двигаться по программе. Мой личный опыт по поводу капитуляции такой. Я рулю и руковожу всем в своей жизни до тех пор, пока я могу терпеть эту боль. Так происходит со всеми аспектами моей жизни. Алкоголем, деньгами, отношениями с женщинами. Пока к этому не относится мое курение. Знаете, этот вопрос я получаю постоянно, когда участвую в подобных мероприятиях. Когда я говорю о Боге, духовности, молитве, медитации, то люди думают, что я настолько духовный, что могу ходить по воде. Но это не так. Вопрос о капитуляции не стоит, если осталась хоть капля надежды и упования на самого себя и свои силы. Каждый алкоголик, которого я когда-либо встречал, принимал капитуляцию после невероятного количества боли, которую ему пришлось пережить. Мы не сдаемся просто так. Другого пути нет. И не знаю, как бы... Но я такой парень, который никогда не проснется утром и не подумает. Нужно будет изменить свои привычки, потому что так будет лучше для меня. И если бы у меня так получалось, то я был бы успешным в каждой сфере своей жизни. Но это не так. И если вы такой же алкоголик, как я, то вы не сможете, основываясь только на своих моральных и философских знаниях, заявить: «Я больше не буду так делать», потому что это плохо для меня.
Вопрос. О чем они там говорили на кровати? Ну, вы знаете, какой кровати я говорю. Скорее всего, речь идет о знаменитой в АА картине «Человек на кровати». где Билл и доктор Боб пришли к третьему алкоголику Биллу Додсону. Так вот, та кровать, о которой идет речь, хорошо задокументирована в истории АА. Доктор Боб и Билл пришли к Биллу Додсону, чтобы передать ему весть о выздоровлении. Доктор Боб был доктором в больнице, поэтому он попросил, чтобы Билла Додсона перевели в отдельную комнату. Но на тот момент в больнице не было свободных приватных комнат, поэтому они очистили кладовку и переставили кровать Билла Додсона в кладовку. Так у того появилась отдельная комната. А в те дни, если вы алкоголик без денег, то вам очень проблематично было бы позволить себе отдельную комнату. Единственным вариантом было, если бы вы умерли и вас поместили в морг. И вот просыпается Билл Додсон, он в приватной комнате и два парня с ним разговаривают. Думаю, у него в голове пролетела мыслишка. Ну все, на этот раз я доигрался. В таком положении он стал очень внимательным к тому, что говорили ему эти два парня. Билл и доктор Боб начали рассказывать свои истории, и он смог идентифицировать себя с ними. Они рассказали о себе и о программе выздоровления, и сказали ему подумать обо всем услышанном. Это был их первый визит. Чуть позже Билла Додсона навестила его жена. Билл с порога начал ей рассказывать. «Дорогая, любимая, представляешь, здесь были два парня, и они понимают, они меня понимают, они действительно понимают, о чем они говорят». «Отлично», — подумала жена. Она подумала, что у него белая горячка, и он снова видит цветных слоников. Но Билл и доктор Боб пришли на следующий день. И Билл Додсон начал восклицать жене, которая была в комнате. «Дорогая, вот те парни, которые меня понимают!» Билл и доктор Боб подобрали к нему ключик, как говорил Крис. Поймали его на крючок. Билл Додсон смог идентифицировать себя с ними. Вопрос. «Марк, что ты делаешь для того, чтобы у тебя появилась готовность бросить курить? Ведь ты же знаешь, что это идет вразрез воли Бога по поводу тебя».
«Как вы знаете, что это идет вразрез Божьей воли по поводу меня? Откуда вы вообще можете знать Божью волю по поводу меня? Когда это вы начали играть роль Бога в моей жизни?»
Мы можем поиграть с этим высказыванием Марка и спросить: «Марк, какой образ в тебе сказал это?»
О, как я понимаю, что сейчас чувствует Марк. Много раз после моего выступления ко мне подходили люди и говорили: «Крис, ты так грубо и нетактично общаешься. Ты используешь такие грязные словечки. Тебе стоит прекратить это делать. О боже, из всего того, что я сказал во время выступления, они услышали только несколько плохих словечек. Вы знаете, у нас есть известные спикеры, которые выражаются в 4 раза хуже, чем я. Но всегда найдется человек, который подойдет ко мне после выступления и скажет: „Крис, если ты действительно веришь в Бога, не употребляй такие слова“».
Знаете, я сам был курильщиком. Было время, когда я обламывал фильтры в сигаретах и курил по 2 пачки Мальборо в день. Наконец-то я пришел к точке, когда начал чувствовать себя достаточно плохо, чтобы начать использовать наши 12 шагов, и с того дня я больше не курил. Прошло уже много времени. Единственный, кто знает волю Бога для Марка, это Бог и Марк. Мы можем поиграть с этим. Если это не проблема для него, то это не проблема для него. Вы сделали выводы на основе своих предположений. Вы решили, что Марк зависимый от сигарет. Мы можем использовать определение из большой книги, и Марк может быть тяжелым курильщиком. Глава «Выход есть», страница 20. У таких людей привычка курить может оказаться настолько сильной, что она постепенно приводит их к физической и умственной деградации. Это, в свою очередь, может привести к преждевременной смерти. Но если появятся по-настоящему серьезные причины, такой человек может перестать курить или начать курить умеренно. Я не знаю, зависимый ли Марк от сигарет или он тяжелый курильщик. Все зависит от того, может ли он управлять этим процессом или нет. Вопрос. Марк, какую молитву или духовный инструмент нужно использовать, если в середине написания третьей колонки Желание выбросить тетрадь в окно больше, чем желание писать инвентаризацию. У меня 16 лет трезвости.
Я сажусь и обычно медитирую 7-10 минут перед тем, как начать писать. Затем я читаю от А, Б, В на странице 58 до молитвы третьего шага. К моменту, когда я дочитываю молитву третьего шага, у меня уже появляется все, что мне нужно для написания инвентаризации. И если же вы просто садитесь, берете ручку и начинаете писать, то получите тот опыт, который вы только что описали. Я хочу обратиться к тому, кто написал вопрос об изнасиловании ребенка. Что у нас здесь есть? Это ресентмент против парня, который изнасиловал моего ребенка. Первое. Я хотел бы поговорить с человеком, который задал этот вопрос. Не сегодня вечером, лучше завтра утром. Второе. Если это написала женщина, то найдите женщину с подобным опытом или попросите нас, мы поможем вам найти такую женщину, и напишите вместе с ней инвентаризацию по ресентмент. Если это написал мужчина, то найдите мужчину с подобным опытом или попросите нас, мы поможем вам найти такого мужчину, и напишите вместе с ним инвентаризацию по ресентмент. Третье. Есть книга «Мир в каждом шаге. Путь к спокойствию в каждодневной жизни» Тик Нет Хана, и вся последняя часть этой книги посвящена примерно такой же ситуации. Вот три вещи, которые я хотел бы сказать по этому поводу.
Ситуация, в которую вовлечен ребенок, это драма. Когда в ситуацию вовлечен ребенок, чистое маленькое создание, то мой эгоизм готов оправдать любую мою злобу, ненависть и нежелание что-то сделать с этой ситуацией. Ситуация, в которой мы разбираемся, это не ситуация о ребенке, она о сексуальном насилии. И эмоциональный банкир не готов отпустить эту ситуацию. Я знаю одного парня, дочь которого изнасиловали. Этот парень сделал все, что в его силах, чтобы превратить жизнь того человека, который это сделал, в сущий ад. Он нанимал людей, чтобы они избивали его. Он навел полицию на него. Он заплатил, чтобы этому человеку не было жизни в его тюрьме. Он сделал все возможное, чтобы отомстить этому человеку. Образ наемного убийцы в нем работал на полную катушку. Сейчас этот парень один из самых трусливых и наполненных страхом людей, которых я только знаю. Потому что ему нужно сделать девятый шаг человеку, который изнасиловал его дочь, за то, что он сделал ему. Этот страх просто убивает моего знакомого. Чтобы жить счастливой жизнью, ему нужно посмотреть в глаза своему страху и пройти через него. Дверь номер один, дверь номер два, нет двери номер три. Либо жить духовной жизнью, либо умереть алкогольной смертью. Вы знаете, что мы делаем? Мы воры и грабители. Мы украли у вас Божью благодать. Божья благодать остается с вами только до тех пор, пока вы находитесь в незнании. После этой конференции у вас уже не получится сидеть на группе и говорить о радостном и наболевшем. Вы либо начнете жить духовной жизнью, либо умрете алкогольной смертью. Если вы не начнете разбираться с теми коробочками, которые мы открыли на этих выходных, то вы станете духовно более больны, чем до начала этой конференции. Мяч на вашей стороне поля. Мы положили у ваших ног огромное количество духовных инструментов. Все зависит от вас. Насколько вы хотите получить то, что мы имеем. Эта программа не для тех, кому это нужно. Это для тех, кто хочет.
Я хотел бы сказать по поводу вопроса с ребенком. В анонимных алкоголиках говорят не о правоте и неправоте. Вы говорят о милосердии. Я хочу рассказать вам одну историю. В Техасе несколько лет назад было совершено страшное преступление с особой жестокостью. Был убит один мужчина, мистер Брэд. Его убили два чернокожих парня, которые были нашпигованы наркотиками под завязку. Судебный процесс над этими парнями широко освещался в прессе. И, возможно, вы видели фото с этого процесса. Или видя репортажи, картинка, которая застыла в моей памяти, не вид кричащей толпы, которая требовала справедливости и правосудия. Картинка, которая застыла в моей памяти, это картина первых нескольких минут после объявления приговора. Этим парням вынесли смертный приговор. После объявления приговора миссис Берд, мама убитого мужчины, она была большая, полная женщина. Так вот, миссис Берд встала со своего стула и направилась к местам, где сидели родители приговоренных парней. Она подошла к ним и со слезами на глазах начала обнимать их, показывая свою доброту, любовь, сострадание и милосердие. Я не могу до конца осознать эту ситуацию. Я хочу, но пока я не могу осознать силу любви, которая была у этой женщины. Я не настолько духовный, но наша программа именно об этом. Наша программа о любви, о сострадании и милосердии. Это понимание того, что никто из присутствующих в этой комнате не может встать и начать показывать пальцем других и говорить: «Ты сделал неправильно, ты сделал неправильно». Одна из свобод, которую я получил благодаря этой программе, это то, что я пришел к такому моменту, когда я перестал осуждать этот мир. Бог мне судья. Если бы эта программа была о справедливости, то я должен был быть мертвым долгое время за все те ужасные вещи, которые я сделал другим людям. Ущерб, который невозможно загладить, просто попросив извинения. И мне после всего этого, что я сделал, заявлять о справедливости, единственное, что я могу делать, это просить о милосердии. Мне не нужна справедливость, мне нужно милосердие. В этом свобода. Ребят, в этом свобода, и именно поэтому я и остаюсь здесь.
Когда алкоголь попадает в наш организм, он особым образом влияет на нашу нервную систему. Мы как личность засыпаем, мы находимся во сне. В таком состоянии мы живем во время нашей алкогольной карьеры. Примерно 80% всех людей, которые попали в тюрьму, независимо от статьи, попали туда из-за преступлений, совершенных в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического. Четверть из этих людей даже не помнят тех преступлений, которые совершили. Они спали в это время. Я сижу перед вами, и я мог совершить изнасилование. Изнасилование – это акт насилия, а не сексуального влечения. Это только по благодати Божьей я не изнасиловал женщину. Насилие – это большой кусок моего личного прошлого. Я мог запросто ударить ребенка. Когда я пил, моя нервная система вырубалась. Я был в состоянии сна. Я запросто мог убить человека в таком состоянии. Я думаю, я был бы отличным наемным убийцей, потому что у меня не было эмоций, когда я пил. Кто я такой, чтобы судить других людей? Мне нужно милосердие. Я до сих пор, будучи в АА, задеваю других людей. Но теперь у меня есть программа 12 шагов. И когда я задеваю других людей, я сразу же делаю действия в обратном направлении.
Народ, на сегодня это все. Всем спокойной ночи. И если вы курите, пошлите покурим.